В эфире радио «Эхо Кавказа» – итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» – «Свободная Европа». В Тбилиси – 9 часов вечера, в Сухуми и Цхинвали – 20 часов. У микрофона Кейти Боджоришвили. Здравствуйте! Сегодня в нашей программе. МИД Грузии назвал провокацией действия юго-осетинской стороны в селе Атоци. Международный уголовный суд без Москвы. Россия выходит из соглашения о расследованиях нарушения гуманитарного права в ходе конфликтов. Глубоководные тайны порт Анаклия. Кто за, кто против, кто воздержался. Северокорейские гастарбайтеры работают в Абхазии в обход запрета ООН в связи с наложенными на КНДР санкциями. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте echokavkaza.com. Министерство иностранных дел Грузии распространило сегодня заявление в связи с возобновлением незаконной бордеризации на линии де-факто границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия в районе села Атоци Карельского муниципалитета. Об этом сообщает общественный вещатель Грузии. В свете крайне обострившегося в последнее время положения на месте, означенные действия оккупационных сил являются преднамеренной провокацией, направленной на дестабилизацию ситуации в стране. Эта незаконная попытка искусственно накалить ситуацию еще больше усугубляет имеющееся на месте сложное положение с безопасностью и правами человека, ограничивает местному населению свободное передвижение и доступ к сельскохозяйственным землям. Министерство иностранных дел призывает Российскую Федерацию немедленно прекратить деструктивные действия, обеспечить свободное передвижение местных жителей и выполнить свои международные обязательства, взятые в том числе по соглашению о прекращении огня от 12 августа 2008 года, подписанным при посредничестве ЕС. Министерство иностранных дел незамедлительно проинформировало международных партнеров о событиях в селе Атоци. Состоялся телефонный разговор с сопредседателями женевских международных дискуссий. Грузинская сторона призвала их принять все меры для предотвращения провокаций на местах. Проинформирована также миссия наблюдателей ЕС. Активирована горячая линия. Информация будет предоставлена дипломатическому корпусу, аккредитованному в Грузии, говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Эхо Кавказа.
Грозит ли Грузии политический кризис и внеочередные выборы после парламентских в 2020-м? Жаркая дискуссия в начале недели разгорелась по этому поводу из-за бывшего спикера парламента Ираклия Кубахидзе. Накануне он заявил, что если грузинская мечта не наберет 45% голосов избирателей на выборах в 2020-м, в стране, возможно, пройдут внеочередные выборы. Когда Ираклий Кубахидзе уточнил, что он имел в виду, его политическая арифметика вызвала гнев и яркую критику оппонентов. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Что заставило бывшего спикера парламента Ираклия Кубахидзе пересмотреть свои арифметические подсчеты, он не сказал. Накануне он, как депутат и исполнительный секретарь грузинской мечты, убежденно говорил в телевизионной передаче «Палитра», что коалиционное правительство мечта сможет создать лишь в том случае, если на парламентских выборах в октябре 2020-м сможет набрать 45% голосов избирателей. В противном случае, предположил Кубахидзе, в стране пройдут внеочередные парламентские выборы, предрекая стране политический кризис, как в Израиле, где вот уже сколько времени все никак не могут сформировать коалиционное правительство. К утру Ираклий Кубахидзе уже был высмеян и раскритикован оппонентами. Он вновь оказался в центре скандала, хоть не такого масштаба, как в июне, когда вынужден был подать в отставку после скандала с Межпарламентской ассамблеей православия. Но он еще больше возмутил, а потом и разодорил оппозицию. За ночь Кубахидзе, видимо, более точно оценил будущее, пересчитал и увидел следующую картину.
После парламентских выборов будет приблизительно 60-20-20. 60% грузинская мечта, 20% нацдвижение со своим разветвлением Европейской Грузии, а 20% остальная оппозиция. Это достижимые результаты для грузинской мечты. Что касается 45%, это математика. Есть политические партии, с которыми для грузинской мечты возможно создание коалиции. Есть партии, с которыми грузинская мечта никогда не станет сотрудничать. Нацдвижение со всеми своими разветвлениями заявлениями. В первую очередь это касается европейской Грузии. Есть партии, которые заявляют, что Грузия не должна стать членом НАТО или противостоять западной интеграции Грузии. С такими партиями для нас также будет невозможна коалиция.
Под санкции правящей силы попадает и Альянс патриотов. Но такая узость круга потенциальных партнеров не пугает Иракля Кобахидзе. Он убежден, что парламентские выборы в 2020-м сулят к его партии убедительную победу. Видимо, ночью арифметикой с ним позанимался лично Бидзина Иванишвили. Стали иронизировать в оппозиции. На слабость в подсчетах Кобахидзе указал и лидер фракции нацдвижения Роман Гуцериидзе.
Если 45% получает мечта, значит остальные получат 55%. То есть без мечты создается правительство.
С легкостью пересчитал Гуцериидзе. Ему, бывшему главе Нацбанка, видимо, нетрудно было это сделать. В рядах европейской Грузии сочли, что Кобахидзе выдал страхи грузинской мечты о предстоящих выборах. Явно воодушевясь этим, депутат Акаги Бобохидзе почувствовал еще большую ответственность перед обществом и страной.
Все остальные проевропейские партии смогут набрать больше 50%, больше, чем грузинская мечта и ее партии-сателлиты. Мы, вся грузинская оппозиция, должны всецело почувствовать ответственность перед народом и страной, сделать все, чтобы ни в коем случае не допустить политического кризиса в стране после выборов.
Непарламентской части оппозиции, как прозападного, так и пророссийского толка, арифметические размышления Иракля Кобахидзе объяснили опасениями грузинской мечты. При нулевом избирательном пороге у многих появляется шанс попасть в парламент. И это вовсе не означает, что они горят желанием войти в коалиционное правительство грузинской мечты. Среди них и Нино Бурджанадзе, глава демократического движения «Единая Грузия». Она, открыто выступая против членства Грузии в НАТО, в словах Кобахидзе увидела другой смысл. Исключено, чтобы мечта взяла 45%. Такого ресурса у них нет. Если наберут 30-35%, могут быть счастливы. Они этим стараются мобилизовать избирателя, чтобы любой ценой прийти к власти, и пугают оппозиционные партии, что если грузинская мечта не окажется в выгодных для себя условиях для создания коалиции, они сделают все, чтобы назначить внеочередные выборы. А они уже состоятся с 5% избирательного порога. Зачем так забегать впереди и вдаваться в гипотетические подсчеты и сценарии, непонятно Михаилу Бенидзе, главе НПО «Справедливые выборы». Он склоняется к мнению, что бывший спикер проговорился и нечаянно выдал один из обсуждаемых грузинской мечте сценарий. И при чем тут якорное число 45%, задается вопросом Бенидзе.
Ведущая партия при получении 30% голосов сможет с другой партией создать правительство. Это апробированная практика в таких демократических странах, как Германия, Нидерланды, другие страны. Отдельный вопрос, какие партии будут группироваться в коалиции. У нас, к сожалению, нет опыта реального коалиционного правления.
Да, чисто гипотетически, продолжает Михаил Бенидзе, возможно, что после парламентских выборов в 2020-м, которые пройдут по пропорциональной системе с нулевым порогом, Грузия окажется в политическом кризисе.
Может, был расчет, чтобы как-то напугать избирателя, что страна будет в постоянной нестабильной ситуации. Но если власть видит риск этой нестабильности, она может пересмотреть правила, которые сама учредила – нулевой избирательный барьер. Этого никто не просил. Чтобы в парламенте не оказалось слишком много разношерстных партий, что осложнит создание коалиционного правительства, власти могут аннулировать этот нулевой порог. Логично учредить 3-процентный барьер, который дает возможность многим партиям оказаться в парламенте. Больше, чем в случае 5% порога. И в то же время устанавливает отборочный барьер. Это было своеобразной страховкой, хотя на 100% невозможно подстраховаться.
По словам Михаила Бенидзе, власти пока следуют своему обещанию в деле конституционных поправок, необходимых для того, чтобы в 2020-м парламентские выборы прошли не по смешанной мажоритарно-пропорциональной системе, а только по пропорциональной. На такие уступки грузинская мечта пошла после масштабных акций протеста в июне. Ранее власть смену избирательной системы планировала лишь к 2024-му и даже внесла в Конституцию соответствующее положение. Но избирательным барьером указала 5%. Именно с этим барьером и состоятся внеочередные выборы, если в 2020-м оказавшиеся в парламенте политические партии не смогут создать коалиционное правительство. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава считает, что у серьезных иностранных инвесторов не должно возникать вопросов в отношении поддержки проекта глубоководного порта Анаклия со стороны правительства страны. 17 октября после заседания Кабинета министров она сказала журналистам, что стратегически важный для Грузии порт Анаклия является единственным проектом, включенным в Конституцию страны. Об этом сообщил общественный вещатель. 16 октября правительство Грузии продлило до конца 2019 года срок, выделенный для привлечения инвесторов в консорциум развития порта Анаклия. Ранее министр инфраструктуры и регионального развития Майя Цкетишвили заявляла, что правительство может разорвать инвестиционное соглашение с консорциумом, так как 15 октября истек срок предоставления им промежуточной документации, подтверждающей наличие инвесторов для выполнения работ на этом этапе строительства. За некруглым столом мой коллега Вадим Дубнов обсуждает перспективы и интриги порта Анаклия с политологами Георгием Губрунидзе и Александром Твалчерелидзе.
Баданас Андре, хотел бы вас попросить отделить политику от экономики. Да, вот что, собственно говоря, реально происходит, по-вашему, с Анаклией? Что этот проект представляет собой сам по себе, объективно и пока без политики?
Без политики рассматривать его нельзя, потому что в этом проекте гораздо больше заложено подводных камней и подводных значений, чем это видно на поверхности. Это как видна только головка айсберга, а 7/8 находится под водой. Этот проект стратегический, в том числе оборонного значения. Конфликт возник не из-за, с моей точки зрения, естественно, не из-за узкокорпоративных каких-то несогласий и так далее, а именно из-за сталкивания стратегических интересов и экономических интересов. Анаклийский проект – это не только экономический проект, или, вернее, не столько экономический проект, сколько проект стратегический, который имеет не только для Грузии, но и для международного сообщества огромное значение.
В чем заключается стратегический смысл Анаклия?
Да. Могу сказать, там очень много вещи являются конфиденциальными, даже представляют собой государственную тайну. Ну, скажу так, что вот этот проект резко повысит обороноспособность нашей страны.
То есть речь идет о сотрудничестве с Соединенными Штатами?
Не только с Соединенными Штатами, с очень многими странами, для которых, скажем так, российские интересы не представляются, скажем так, ведущими в их внешней политике.
Батон Георгий, а вы согласны, что политическое здесь превалирует над экономическим? И, собственно говоря, если это так, то в чем, по-вашему, столкновение интересов и чьих?
Ну, в первую очередь, я бы хотел сказать, что для меня этот проект является, конечно, стратегически важным, но в основном у этого проекта есть очень большое экономическое значение для Грузии. Конечно, там есть и политическая составляющая, но когда мы говорим в первую очередь об экономике, мы должны понимать, что Грузия сама по себе уже является звеном, которое может связать и стать как-то региональным хабом для перевозки грузов из Центральной Азии, из Китая в сторону Европы. И Грузия может играть роль хорошей альтернативы Российской Федерации. Потом я не вижу военного составляющего, там не говорится о том, что там будут базироваться какие-то военные корабли и так далее.
Даже еще во время Саакашвили, насколько я помню, в общем, при наличии там того же Потийского порта, некоторые подвергали сомнению чисто экономическую целесообразность Анаклия.
В отличие от Потийского порта, Анаклийский порт может принимать корабли класса Панамикса или постпанамикса. Да, это очень большие вот грузовые судна, такие, которые на данном этапе Потийский порт не способен обслуживать, и не Батумский порт не способен обслуживать. Там еще есть потенциал для развития вот регионального хаба, то есть Анаклия может стать местом, откуда будут распределяться грузы по всему региону, по Южному Кавказу и по Центральной Азии. В этом плане я сказал бы, что вот экономическое значение Анаклийского порта очень сильно отличается вот от Потийского порта и от Батумского порта. Я бы добавил с моей стороны, что вот, например, Анаклийский порт на данном этапе может быть рассмотрен вот со стороны Российской Федерации, как в свое время рассматривался трубопровод Баку-Джейхан, который строился в 1994 году, и Россия не была там заинтересована в постройке вот этого инфраструктурного учреждения, и потом мы видим, видели, как вот обострились отношения между Грузией и Россией.
Вы знаете, когда я планировал этот разговор, я предполагал, что все будет немножко наоборот. Я предполагал, что Батонис Андро будет отстаивать экономическую первичность этого проекта, а господин Габранидзе, наоборот, политическую. Но если уж так пошло, то так даже интереснее. Батонис Андро, вы согласны с позицией и с предположениями вашего визави?
Многим нет. Я, во-первых, маленькое уточнение. Я очень был глубоко вовлечен в проект Баку, Тбилиси, Тейхан, и это строительство началось не в 1994 году. В 1999 был подписан меморандум, и в 2001 началось реальное проектирование. Теперь посмотрите. Да, Анаклийский порт сможет принимать корабли с дедвейтом 80 тысяч тонн. Но Турция, Босфор не пропускает больше 50 тысяч тонн с дедвейта кораблей. Да? И вообще наложены большие квоты на разные страны для выхода в офшорную зону. Так что только каботажные такие перевозки, скажем, в Варну, в Констанцу, не знаю, в Одессу, можно будет осуществлять с большими кораблями. А в офшорную зону, в офшорные воды, в большой грузоподъемности суда не выйдет. Одновременно в Потисском порте строится пирс глубоководный, который тоже сможет принимать корабли большой грузоподъемности. И Батумский порт, и Потисский порт, они загружены не полностью. Вот, например, в этом году без всяких усилий Потийский порт смог на 40% увеличить грузооборот и на 37% обработку контейнеров. Да? А мы забываем еще о Кулевском терминале, который тоже загружен процентов на 20-30 всего-навсего. Конечно, у Анаклийского он сам себя порт будет содержать, да, дотаций никаких не надо будет выделять, и инвестиции будут окуплены на его строительство, но и только, прибыль от него не будет очень большая. Я согласен с тем, что Грузия, естественно, представляет собой транспортный хаб, и эта роль еще больше увеличится, скажем так, в постпутинскую, посттрамповскую эпоху, когда Иран, скажем, будет вовлечен в международное сообщество и сможет экспортировать свои энергоносители. Таким образом, естественно, Анаклийский порт приобретет экономическую составляющую. Я говорил о другом. Я говорил о конфликте, который возник вокруг Анаклийского порта. И он был вызван не экономическими, а политическими проблемами. И не желанием, скажем, грузинского правительства застопорить строительство, а именно недовольством международного сообщества, скажем так, тем, что экономическая составляющая этого проекта была поднята на очень высокую ноту.
А потом, Георгий, спор о национальной безопасности, национальных интересах приходит к тому, собственно говоря, из чего на большой процент вся грузинская полемика состоит. О выборе курса России или Запада. Это содержательные подозрения и упреки сторон.
Я бы не хотел в это верить, например, что власти Грузии как-то придают интересы, государственные интересы Грузии в пользу государственных интересов России. Но мы видим, например, что нынешние власти Грузии гораздо более проводят такую, можно сказать, мягкую политику в сторону России. И я бы думаю, что не совсем правильно ведут дипломатию, потому что в отношении России, потому что мы видим, что уступками с Россией вообще-то не имеет смысла вот разговор, потому что мы это уже проходили, и мы не видели никаких позитивных шагов с этой стороны. С другой стороны, есть другая проблема, что Россия до сих пор способна и, конечно, может создавать большие неприятности для Грузии. И в этом плане, я думаю, что гораздо важнее сконсолидироваться политическому классу всей Грузии против, можно сказать, таких государств, которые создают экзистенциальные угрозы, чем использовать вот эту угрозу как себе, как предмет политических дебатов для себя. Потому что вот на данном этапе, что мы смотрим, да, мы смотрим, что я бы не сказал, что это содержательные дебаты, что это глубокие дебаты, потому что для меня это все как с одной стороны, как и с другой стороны звучат более как вот спекулятивные там заявления на то, что кто-то придает интересы. Вот если перейдем немного от темы, мы можем вспомнить даже президентских выборов, да, мы видели, что два главных кандидата, и оба и про обеих говорили, что они работают на российских интересах. Это неправильно вообще в политике, так нельзя, я думаю. То, что грузинские власти могут предавать или могут сдавать грузинские интересы в пользу России, я бы в это лично не хотел бы верить. Но исходя из того, что мало прозрачности вокруг этого процесса, процесса, да, это создает вот такие вопросы. И, конечно, такие вопросы имеют право на существование.
А, Батон Сандро, ваше предположение, это репутационные риски для грузинской мечты? Или действительно есть какие-то серьезные основания ее подозревать?
Давайте будем говорить фактами. Мне представляется, что вот эти все дебаты о русских интересах напоминают старый анекдот, когда всегда виновата теща. Это все очень поверхностно, это все популизм, который не имеет под собой реальную основу. А посмотрим, какая реальная основа. Первое. Из консорциума по своей воле вышел самый крупный инвестор, американская компания. Кем заменили американскую компанию? Найти на Западе, в Соединенных Штатах Америки, нового инвестора консорциум не удалось, и они привели южнокорейскую компанию, в которой лежит русский капитал. И говорят, что правительство, значит, лоббирует русские интересы. А правительство, несмотря на то, что консорциуму не удалось выполнить свои экономические обязательства, они не представили сегодня, вернее, вчера письма банков о кредитах на 400 миллионов и не показали выполнение своего уставного капитала, правительство все равно продлило договор до конца года и дало и последний срок до конца года. 2 года консорциум не смог собрать необходимый для инвестиций капитал, потому что из-за политической составляющей, потому что наши стратегические партнеры, скажем так, не совсем довольны менеджментом в консорциуме. Теперь у меня есть несколько вопросов. Там нету военной составляющей. Конечно, там такой флот, как в Севастополе, стоять не будет, но у меня такой вопрос. Зачем строили Панамский канал? Если вы помните историю, то и Панамский канал, и Панамский порт, который является торговым портом, но одновременно и базой для подводных лодок стратегических американских, да, он имеет и очень важное стратегическое военное значение для безопасности вообще всего региона. Если вы вот с этой точки зрения рассмотрите весь этот проект, то надо будет немножко побольше проанализировать. Недаром же Россия объявила, что в альтернативу Анаклийского порта они построят порт в Тамани для базирования своих ядерных подводных лодок. Вот о чем надо думать и как надо анализировать с моей точки зрения. А не такой вот эта оппозиция это говорит, правительство это говорит. Этот проект международный, который затрагивает интересы безопасности и экономической и военной безопасности Грузии, является очень важным для всего международного западного демократического сообщества.
Батон Георгий, вам последний вопрос. Насколько политическим является само противостояние власти и консорциума, и конкретно самому Гахазарадзе? И не рискует ли здесь грузинская мечта, столь активно выступая против консорциума?
Конечно, этот вопрос используется чисто вот в политическом плане, как предмет дебатов, и в этом плане я абсолютно согласен с моей коллегой, что это все является, как сказать, поверхностным популизмом. Я не вижу, что либо правительство, либо вот другие акторы вот как-то очень большую инициативу вот проявляют в том, чтобы довести этот проект до конца. Потому что там говорился про инвесторов, которые нашли, это казахско-южнокорейская компания. Потом, как вот говорился в средствах массовой информации, правительство прямо так и сказало, что они не приветствуют их инвестиции, потому что они не являются американцами. Была найдена другая американская компания, которая потребовала гарантии из того, что вот правительство приветствует их инвестиции, но этого гарантии, этого одного письма тоже не было представлено. Вот в этом плане я думаю, что вообще-то иногда шаги правительства являются противоречивыми, как сказать, политическая оппозиция, конечно, пытается капитализировать на этот вопрос и говорить о российской угрозе, но это не только российская угроза в этом плане, потому что если мы хотим, чтобы этот проект имел международное значение, конечно, в первую очередь мы должны себе выставлять как партнер, который будет предсказуемым, который будет честным в международных отношениях, и там не будут вопросительные знаки очень много. А чисто вот с внутриполитической зрения, конечно, этот проект будет еще доминировать в хедлайнах, так сказать, потому что уже наступает вот предвыборный год.
А по вашим ощущениям, правительство имеет какую-то четкую позицию по этому проекту?
Ну, декларированно правительство говорит, что проект является стратегически важным. С другой стороны, шаги, которые вот правительство делает, являются противоречивыми. Можно сказать, что в этом плане есть еще еще и конфликт интересов в самой правительстве, кто будет главным инвестором и как будет вот главный инвестор действовать. Все-таки я думаю, что проект, конечно, дойдет до логического конца, просто инвестором будет человек, который или организация, экономическая корпорация, которая будет вот более приемлемым для самого правительства.
А Батон Сандров, в двух словах, ваш прогноз. Дойдет проект до счастливой развязки?
Что будет? На самом деле дойдет. Месяца два или три тому назад председателем наблюдательного совета стал Майкл Кугин. Он президент американской торговой палаты в Грузии. Одновременно был включен очень крупный для по масштабам Грузии юрист, имеющий крупную консалтинговую в Грузии фирму Тед Джонас. То есть постепенно американские интересы начинают доминировать в консорциуме. Я не знаю, останется консорциум в таком виде или он будет заменен постепенно другим консорциумом, но для меня, несомненно, одно. Порт будет построен, наверняка будет построен, может быть, не сегодня-завтра, но послезавтра, на американские деньги. Казалось, что именно вот это, вот то, что американских компаний не допускали к высшему принятию решений в консорциуме, послужило основой для вот этого конфликта, который был разыгран гроссмейстерски и не нашим правительством, скажу так.
Гостями Вадима Дубнова за некруглым столом были политологи Александр Твалджерлидзе и Георгий Гобруница.
Некруглый стол.
Проект «Анаклия» является большим инфраструктурным проектом, и мы желали бы, чтобы он осуществился, заявил вчера журналистам посол Евросоюза в Грузии Карл Харцель, информирует агентство IPN. Дипломат выражает надежду, что глубоководный порт в курортном местечке Анаклия на Черноморском побережье Грузии будет построен, поскольку, несмотря на существующее между представителями разных сторон недоверие друг к другу, прослеживается, по его словам, их благосклонность к этому проекту. К другим темам недели. Президент самопровозглашенной республики Абхазия Рауль Хаджимба недолго размышлял о кандидатуре на пост премьер-министра. 10 октября он принял отставку всего правительства во главе с премьером Валерием Бганба и в понедельник издал указ о назначении Бганба на эту должность. О пятом премьере периода Хаджимба рассказывает наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Валерий Бганба возглавил правительство в сентябре прошлого года. Это произошло после гибели в дорожно-транспортном происшествии его предшественника на этом посту Геннадия Гагулия, который успел побыть премьером всего 4 месяца. Надо отметить, что кресло премьера в период правления Хаджимба потеряло всякую устойчивость с самого начала. Так первым премьер-министром Абхазии после избрания Хаджимба был Беслан Будба. Его срок был очень небольшим – 5,5 месяцев – с сентября 2014 по март 2015 года. И ушел он, обидевшись на то, что его отсекли от принятия решений. Следующим руководителем правительства стал Артур Миквабе. Он проработал в ранге премьера целый год и 4 месяца и ушел под возмущенный ропот парламента, угрожавшего объявить правительству вотум недоверия. После него временным обитателем премьерского кабинета оказался Беслан Барциц. Он словно заколдованный продержался ровно столько же и ушел после того, как парламент выразил ему вотум недоверия за снижение авторитета органов исполнительной власти. Бганба стал пятым премьером за время правления Хаджимба с 2014 года. Заступив на пост после Геннадия Гагулия, он проработал уже 13 месяцев и сегодня назначен вновь. Он пока не побил 16-месячного рекорда Артура Миквабе и Беслана Барциц, но переназначение его после инаугурации свидетельствует в пользу того, что его премьерский срок будет длиннее. Валерию Бганба 66 лет. Он родился в селе Бзыб Гагрского района. После окончания средней школы работал рабочим на Бзыбском деревообрабатывающем комбинате. Высшее образование получил в Кубанском сельскохозяйственном институте. И после учебы работал агрономом совхоза «Гордолинский» в городе Аргун. В 1978 году вернулся в Абхазию и заступил на должность агронома в управлении сельского хозяйства Гагрского горосполкома. Потом работал вторым секретарем Гагрского горкома комсомола, директором Цандрепского табачно-ферментационного завода и председателем Гагрского агропромобъединения. В годы Отечественной войны народа Абхазии был членом штаба по обороне города Гагры и Бзыбского укрепрайона. С 1998 года по 2002 дважды избирался депутатом собрания Гагрского района. В 2002-2006 годах занимал пост главы администрации Гагрского района, а в 2007 избрался депутатом Народного собрания и 2 пятилетних срока посвятил трудам на законодательной ниве. С 2012 года стал спикером парламента. 31 мая 2014 года во время политического кризиса и смены власти в Абхазии по решению парламента его назначили исполняющим обязанности президента. В 2017 году баллотировался на 3-й депутатский срок, но избиратели его кандидатуру не поддержали. В 2011 году Валерия Бганба наградили орденом Акдзепша 2-й степени за большой вклад в становление и укрепление абхазской государственности и совершенствование законодательства страны. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В эфире радио «Эхо Кавказа». В Тбилиси 21 час 30 минут, в Сухуми и Цхинвали 20 часов 30 минут. Вы слушаете итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Владимир Путин попросил депутатов разрешить Москве не помогать соответствующим международным органам в расследовании возможных преступлений в отношении мирного населения во время военных конфликтов. Причина – возможная предвзятость этих органов в угоду геополитическим противникам России. Может ли это повлиять на расследование преступлений во время августовской войны в Грузии, выяснял Владимир Унанянц.
Россия больше не хочет, чтобы Международная комиссия по расследованию предполагаемых нарушений гуманитарного права при вооруженных конфликтах занималась этими самыми расследованиями в отношении Москвы. Законопроект, подразумевающий отказ от всех обязательств в этой области, внесен в Государственную Думу России. Автор инициативы – Владимир Путин, о чем свидетельствует соответствующая запись в базе данных о законопроектной работе Нижней палаты российского парламента. В письме российского президента председателю Госдумы Вячеславу Володину говорится:
«В связи с исключительными обстоятельствами, затрагивающими интересы Российской Федерации и требующими принятия безотлагательных мер, на основании статьи 80 Конституции Российской Федерации и по предложению правительства Российской Федерации, мною издан указ от 16 октября 2019 года номер 494 об отзыве заявления, сделанного при ратификации дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов».
В качестве одной из причин отказа дальше соблюдать дополнительный протокол 4-й Женевской конвенции 1949 года названы существенно возрастающие риски нынешней международной обстановки. Документ был ратифицирован еще Советским Союзом в 1977 году. Сегодня Кремль не устраивает то, что в составе органа нет представителя России, а недоброжелательно настроенные по отношению к Москве геополитические игроки якобы могут использовать орган в качестве рычага давления.
«В нынешней международной обстановке риски злоупотребления полномочиями комиссии в политических целях со стороны недобросовестных государств существенно возрастают»,
отмечается в пояснительной записке. О каких именно странах и вероятных злоупотреблениях с их стороны идет речь, не конкретизируется. Но, по мнению наблюдателей, среди тем, по которым Москве не очень бы хотелось пристального внимания, августовская война 2008 года с Грузией. Расследование военных преступлений в ходе конфликта 11-летней давности ведет прокурор Международного уголовного суда Фато Бенсуда. Именно на эту инстанцию в Тбилиси возлагают основные надежды. Во время визита в Тбилиси в 2016 году Бенсуда сделала довольно жесткое заявление.
Killings, forcible displacement and persecution of ethnic Georgian civilians.
Мы выявили военные преступления и преступления против человечности, которые суд уполномочен расследовать и преследовать в судебном порядке. В частности, убийства, насильственные перемещения и преследование граждан, этнических грузин, а также уничтожение и разграбление их имущества силами Южной Осетии с возможным участием российских войск. По нашим оценкам, из Южной Осетии было выслано около 15 тысяч этнических грузин, что составляет 75% довоенного населения Грузии в Южной Осетии. Это, на мой взгляд, является преступлением против человечности.
Впрочем, позже она же посетовала, что Москва от сотрудничества со следствием отказалась. Но в Тбилиси все же надеются на то, что Гаага сумеет привлечь к ответственности военных преступников из России. Об этом, в частности, заявила министр юстиции Тея Цулукиани.
Важно дождаться итогов расследования МУС, продолжить сотрудничество с офисом прокурора Фату Бенсуды, чтобы неопровержимыми документами и фактами доказать этническую чистку грузин, а также выявить тех, кто пытал в плену грузинских военных. Надеюсь, что российских чиновников и военных, которые были причастны к этим преступлениям, настигнет ответственность.
Ассоциация молодых юристов, в свою очередь, также требует расследования фактов пыток грузинских военных и негуманного обращения с мирными гражданами, содержавшимися в дни войны и после нее в Цхинвальском изоляторе. Насколько новая инициатива Владимира Путина может помешать расследованию МУС, сказать сложно. Москва и так не особо идет навстречу любым международным организациям, занимающимся расследованием военных и гуманитарных преступлений, особенно на фоне продолжающихся конфликтов в Украине и Сирии. Что же касается Грузии, то в 90-х годах прошлого века комиссия, в необходимости которой усомнился Владимир Путин, участвовала в расследовании фактов бомбежек территории Грузии со стороны России в ходе чеченских войн. Тогда было установлено, что осколки мин, снарядов и ракет принадлежали вооруженным силам Российской Федерации. Ника Джейранашвили, чье НПО Justice International занималась подготовкой исков со стороны грузинских граждан, пострадавших в ходе конфликта 2008 года, надеется, что, несмотря на неконструктивные шаги Москвы, военные преступники понесут ответственность.
С учетом того, что расследование уже находится на финальном этапе, мы ожидаем конкретных итогов в обозримой перспективе. У прокурора Фату Бенсуды в конце будущего года истекает полномочия, и до ее ухода у расследования должны быть результаты, и эти результаты могут означать, что на конкретные лица будут выданы ордера на арест.
Между тем, в Госдуме инициативу российского президента готовы рассмотреть в приоритетном порядке. Об этом заявил глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий. Депутаты вовсе считают необходимым провести ревизию всех международных соглашений.
Решение абсолютно взвешенное и обоснованное. Не сомневаюсь, что комитет поддержит проект закона. Ключевым здесь является фактическое бездействие комиссии, а также, и это немаловажно, опасность ее политизации с одновременной гипотетической возможностью использования для нагнетания обстановки на международной арене.
Цитирует Слуцкого «Парламентская газета», официальное издание Федерального собрания России. Четвертая Женевская конвенция о защите гражданского населения в мирное время была принята в августе 1949 года и вступила в силу в октябре 1950-го. В 1993 году Совет Безопасности ООН включил конвенцию в состав обычных норм международного права. Это сделало документ обязательным для исполнения всеми странами, вовлеченными в военные конфликты, вне зависимости от наличия подписи под конвенцией. Все Женевские конвенции действуют под эгидой Международного комитета Красного Креста и обязывают воюющие стороны разделять мирное население от непосредственных участников боевых действий. Если Госдума и Совет Федерации поддержат инициативу президента, а в том, что это случится, большинство наблюдателей не сомневается, то Москва дезавуирует ратификацию протокола Женевской конвенции, касающегося защиты жертв международных вооруженных конфликтов. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Анатолий Бибилов мог бы гордиться юго-осетинскими депутатами, ведь именно он, будучи спикером парламента, продемонстрировал, на что способны народные избранники. Впрочем, президент самопровозглашенной республики предпочитает не вспоминать о былых подвигах. Итоги юго-осетинской недели подготовил Мурат Гукимухов.
Во вторник, 15 октября, 20 из 34 депутатов юго-осетинского парламента, представители разных партий, в том числе правящие Единой Осетии, а также одномандатники, подписали обращение на имя спикера Алана Таддаева, чтобы инициировать внесение вотума недоверия двум министрам – юстиции Залине Лалиевой и внутренних дел Игорю Наниеву. По мнению депутатов, они несут ответственность за избиение заключенных в Цхинвальской тюрьме 2 октября. Напомню, 27 октября узники Цхинвальской тюрьмы объявили голодовку в знак протеста против ужесточение режима содержания. А 2 октября министр Лалиева лично завела в тюрьму бойцов ОМОН, которые устроили зэкам средневековую экзекуцию. Это произошло уже после того, как парламент начал диалог с заключенными, даже удовлетворил часть их требований, поэтому произошедшее парламентарии восприняли как неуважение к их статусу. По словам одного из депутатов, история с избиением смогла объединить даже идеологических оппонентов. Парламентарии настроены решительно и намерены голосовать за отставку двух министров, даже если президент Бибилов откажется поддержать вотум недоверия. Наверное, Анатолий Ильич может гордиться этим поступком депутатов, потому что именно он, будучи спикером парламента, продемонстрировал, на что способны депутаты. Они могут не соглашаться с президентом по ключевым вопросам, отправлять в отставку министров против его воли, даже выстраивать самостоятельный диалог с кураторскими структурами. Бибилов вернул депутатам ощущение силы, они больше не чувствуют себя статистами. Конечно, их не сравнить с парламентами первых созывов, но и приложением к исполнительной власти времен Эдуарда какой-то их тоже не назовешь. И все-таки многих удивила такая заявка депутатов на свою позицию, требование отставки значимых игроков команды президента. Еще недавно парламент производил впечатление покладистого прикормленного коллектива. А я вспомнил прогнозы политолога Вячеслава Габозова сразу после подведения итогов парламентских выборов. Тогда все возмущались ренегатством оппозиционных Народной партии и Единства народа, которые на выборах собрали протестные голоса, прошли за счет них в парламент, а потом пошли на сделку с президентом и кураторскими структурами. Вячеслав Габозов тогда называл этот союз ситуационным, меркантильным, а значит непрочным. С одной стороны, говорил тогда Вячеслав Габозов, президенту придется все время подпитывать их лояльность, но с другой стороны, и партийным депутатам, и многим мажоритариям, заявившим о своей лояльности, потом придется оправдываться перед протестными избирателями, доказывать, что они по-прежнему их представители, а не сателлиты единой сети. Сейчас для этого подвернулся удобный случай, говорит Вячеслав Габозов.
На самом деле, власть сама сыграла на руку этим партиям, этим депутатам, которым и так нужен был повод, чтобы реабилитироваться.
Но при этом они не выступают против Тибилова, да? Это не оппозиция.
Они не против президента. Наоборот, они послали такой довольно серьезный сигнал президенту, что ему надо вносить изменения в свое окружение, иначе ситуация будет усугубляться. И если сейчас был достаточно серьезный повод, то теперь дальше они будут цепляться за любой маломальский повод, чтобы демонстрировать исполнительной власти свою независимость. И в этой ситуации, если президент не сделает определенных выводов и не начнет изменять свое окружение, это еще больше будет работать на руку вот этим товарищам, которым необходима реабилитация после парламентских выборов.
К другим новостям. В среду 16 октября Цхинвальский городской суд подтвердил невиновность гражданской активистки из Ленингора Тамары Мирокашвили по всем пунктам предъявленных ей обвинений Ленингорской районной прокуратурой в подделке югостинского паспорта и клевете на ленингорских партийных деятелей от «Единой Осетии». Судья НЛ Тибилов обязал прокуратуру вернуть активистке все отобранные в качестве доказательств документы и вещдоки, изъятые в ходе проведенного 2 года назад обыска. Оглашение приговора друзья и болельщики Тамары встретили овациями. Одна из них, политолог Дина Алборова, заметила, что это уже третье судебное решение в пользу Тамары. И, наверное, инициатором исков самое время остановиться, говорит Дина Алборова.
Я очень рада, очень довольна, что весь этот абсурд, надеюсь, закончится сегодняшним приговором. И дальнейших действий не последует, и этот приговор не будет опять очередной раз обжалован. Я надеюсь, что на этом все закончится, и все благополучно разойдутся по своим местам.
Трудно представить, чтобы судья Цхинвальского городского суда мог бы по своему усмотрению вынести решение по громкому политическому делу, не проконсультировавшись со своим начальством, а оно, в свою очередь, самим гарантом или уполномоченным им лицом. По-другому здесь не бывает. Если быть точнее, один раз было, еще в бытность Эдуарда какой-то, когда самостоятельное решение по делу, без оглядки на начальство, стоило судье Верховного суда Юрию Кокоеву судейской мантии. Поэтому исходить будем из того, что решение политическое. При этом, да, оно безупречно с юридической точки зрения, оно правомерное. Но сам термин «политическое» означает, что при его принятии руководствовались не только соображениями законности, или даже не столько ими, но еще какими-то представлениями о целесообразности, еще какой-то логикой. Давайте разберемся, в чем целесообразность оправдательного приговора Тамаре Мирокашвили. Дело Тамары длилось более 2 лет. За это время общественное внимание к нему то угасало, то оживлялось. Причем оживлялось исключительно усилиями районной прокуратуры. Сейчас, когда интерес к делу на спаде, самое время закрыть его и тем самым снизить до минимума репутационные издержки республики. Более того, это возможность продемонстрировать, что Южная Осетия правовое государство. Да, как и везде, здесь случается, что сотрудники правоохранительных органов ошибаются или даже злоупотребляют своим положением. Но Фемида все ставит на свои места и законность торжествует. Чем не выход? Конечно, прокуратура была заинтересована в обвинительном приговоре. Пусть даже с минимальным наказанием, но хоть какой-то штраф или несколько часов общественных работ. В этом случае она была бы застрахована от возможных претензий Тамары за необоснованное преследование на протяжении 2 лет. Кроме того, обвинительное заключение поддержало бы авторитет ведомства в обществе. Но, видимо, там, где принимали решение, посчитали, что в этот раз прокуратуре придется утираться собственным рукавом. И вот почему. И без этого дела проблем хватает. Снеллийский кризис. Весьма непростая внутренняя ситуация. Парламентские слушания по демаркации границ, то есть по причинам этого кризиса, только начались, но были отложены из-за побоища в тюрьме. И теперь большинство депутатов требует отставки сразу 2 министров, ответственных за избиение арестантов, министра юстиции и внутренних дел. Добавим к этому еще, мягко говоря, непростую ситуацию в Ленингорском районе, которая там сложилась после закрытия границы. Там, как я слышал, тоже назревают недовольства. Зачем сейчас добавлять к этому еще и историю с Тамарой? Зачем делать из нее мученицу? Тем более, что она уже понесла наказание – 2 года под домашним арестом. Кроме политической целесообразности, в оправдательном приговоре есть еще и практическая польза. Для президента это еще и такой способ указать на место инициаторам уголовных преследований против Тамары – ленингорским деятелям во главе со Спартаком Дрияевым. Дело в том, что еще со времен первого президента в Южной Осетии только глава республики может инициировать преследование по политическим мотивам. Ни прокуратура, ни тем более районные деятели таких прав никогда не имели. Инициировав уголовное преследование против Тамары, они слишком много на себя взяли. А потом добавили еще, когда решили, что и судебная власть к их услугам. В этом смысле оправдательный приговор – это хороший способ избавить своих сподвижников от вредных иллюзий. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Внимание многих в абхазском обществе привлекла появившаяся недавно в американской газете Washington Post статья о гастарбайтерах из Северной Кореи, работающих в Абхазии. Причем, поскольку самопровозглашенная республика не является членом ООН, она не считает себя обязанной выполнять запрет этой организации на работу северных корейцев в соответствии с наложенными на КНДР санкциями. Тему продолжит наш постоянный сухумский автор Виталий Шария.
На днях одна из известнейших в мире газет, американская Washington Post, посвятила статью Абхазии. Конкретнее гастарбайтерам в ней из КНДР. Поскольку по ряду причин я это издание не читаю, познакомился с текстом журналиста Ами Феррис Ротмана в ней, в пересказе некоторых русскоязычных изданий, в частности Александра Пятина, публикации Washington Post нашла в Абхазию лазейку для Ким Чен Ына. В интернет-издании «Новый взгляд». Мы на «Эхе Кавказа» уже не раз последние год-два рассказывали о северокорейских гастарбайтерах в Абхазии. Например, 3 недели назад я приводил данные миграционной службы Абхазии о том, что в республике сейчас трудится около 3400 иностранных рабочих. Почти половина из них – это посланцы солнечного Узбекистана. На втором месте по численности находятся посланцы не менее солнечной Армении. Работает в Абхазии на строительстве отеля близ Красного моста в Сухуми, в Гагре, в овощеводческих теплицах в селе Адзюбжа и около 250 приезжих из дальнего зарубежья, граждан Корейской Народно-Демократической Республики. Корейцы отличаются высоким качеством производимых работ и дисциплиной почти что военной. Но автор статьи Washington Post приводит несколько иные количественные данные. Согласно им, в Абхазии в настоящее время работает около 400 северных корейцев. И кроме того, американский журналист добавил к теме такие любопытные пояснения. В декабре 2017 года ООН ввела санкции, в рамках которых к концу 2019 все страны, входящие в ООН, должны выслать северокорейских работников. Резолюцию в том числе подписали Россия и Китай, на которых приходилась их львиная доля. Кстати, в РФ остается еще 10 тысяч северных корейцев, которые к Новому году должны ее покинуть. Смысл этого ограничения в том, чтобы не дать Пхеньяну доступа к валюте, которого он лишен из-за санкций. Чтобы обойти запрет, северокорейские власти отправляют за рубеж десятки тысяч своих граждан, которые работают от зари до зари, но обеспечивают валютные поступления на на родину. Однако Абхазия в ООН не входит, что создает для северокорейских трудовых мигрантов лазейку. Вашингтон-Пост рисует такую картину работы северокорейцев в Абхазии. Цитата. «Рано утром, еще до восхода солнца, группы северокорейских работников отправляются по улицам абхазских городов строить дома и прокладывать железные дороги, держа в руках пластиковые пакеты с едой. Работают живущие в Абхазии корейцы и в сфере услуг». Конец цитаты. Насчет прокладки железных дорог американский журналист, видно, хватил лишнего. Может, речь шла о ремонте каких-то участков абхазской железной дороги. На днях от друзей, работающих в здании Кабмина Абхазии по улице Званба 9, я услышал, что северокорейцы работают сейчас на укладке плитки на фасаде этого пятиэтажного здания. И как работают, даже поздно вечером при свете больших электроламп. Я решил пообщаться с рабочими из страны утренней свежести, как именуют родину корейцы. Подойдя незадолго до 9 к упомянутому фасаду, загороженному строительным забором, увидел пристроенные к нему металлические леса, а на самом их верху, на уровне 4-5 этажей, фигурки рабочих. Войдя в здание со двора, я вышел через парадную дверь в огороженный участок перед фасадом и подошел к молодому корейцу, который мешал раствор и подавал его в ведре с помощью блока на веревке своим товарищам наверху. Разговор у нас не клеился. Тогда мой собеседник начал кричать кому-то, и к нам спустился другой кореец в очочках и немножко знающий по-русски. Его имя оказалось Кан, и это сразу настроило наш разговор на дружескую волну. Объяснил ему, что есть такое и абхазское имя. А еще рассказал, как в Абхазии полюбили футболиста по фамилии Айба, который играл в 2016 году в Сухуми на чемпионате мира по версии Конифа за сборную корейцы Японии. Не уверен, правда, все ли собеседник понимал из сказанного мной. В какой-то момент Кан достал мобильник и позвонил своему соотечественнику, гораздо лучше знавшему по-русски, которого зовут Вон. Судя по всему, они оба решили, что я хочу пригласить пару рабочих для ремонта квартиры. Я не стал возражать, поскольку действительно намечаю такой ремонт. А на здании Кабмина северокорейская бригада будет работать еще месяца 2-3. Виталий Шаря специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
За 6 месяцев текущего года количество ДТП в Грузии возросло на 1406 случаев по сравнению с аналогичным периодом 2018. Происходит это несмотря на реформы по повышению дорожной безопасности, которые проводятся в стране в последние несколько лет. О их недочетах, влияющих на ухудшение статистики, Серго Брегвадзе рассказали эксперты в этой сфере.
Не проходит и дня, чтобы в дорожных сводках грузинских СМИ не появилась информация о ДТП. Последний нашумевший случай произошел всего 3 дня назад. На дороге между Цнори и Лагодехи врезались друг в друга 2 легковых автомобиля. В результате 3 человека погибли, 2 получили увечья. Всего за 2 квартала текущего года на дорогах Грузии было зафиксировано 17 544 происшествия, что на 1406 случаев больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такую статистику распространяет МВД. О том, почему статистика ухудшается, несмотря на реформы, проведенные в последние годы в сфере дорожной безопасности, говорит председатель НПО «Альянс за безопасные дороги» Эка Лалиашвили.
Не существует единого видения того, куда мы идем и чего хотим добиться. Соответственно, все мероприятия не согласуются между собой, и мы не добиваемся прогресса. Когда, к примеру, в Грузии была введена система штрафных баллов, поначалу все параметры сократились, количество ДТП, погибших и пострадавших. Но потом водители просто поняли, что их не так уж часто штрафуют. Стало ясно, что система работает не так, как ожидалось, и количество происшествий снова возросло. Кроме того, влияет на статистику и тот факт, что в Грузии не существует ведомства, которое отвечало бы за повышение уровня безопасности на дорогах.
В Грузии таким ведомством принято считать полицию. Однако это не так, говорит глава Ассоциации транспорта Давид Месхишвили. Полиция в основном лишь реагирует на уже произошедшие ДТП, но не занимается их предотвращением, уверяет эксперт.
На патрульную полицию возложено столько обязанностей, что она практически не может серьезно контролировать эту сферу. Кто работает над тем, чтобы ДТП не происходили, это по сей день невозможно понять. Один из лучших примеров — Литва, где существует структура, отвечающая за безопасность на дорогах. Люди там работают над тем, чтобы ДТП не происходили. В их обязанности входит проведение кампаний по повышению осведомленности, устранение черных точек. Сегодня у нас все эти функции распределены между 3-4 министерствами. Координация между ними плохая. И в итоге мы получаем то, что есть.
Черные точки, о которых говорит Мескишвили, это участки дорог по всей стране, где по статистике чаще всего происходят аварии.
Мы бы решили много проблем, если бы устранили эти места. Другими словами, если бы их на месте изучали эксперты. Почему там происходят аварии? Виноваты в этом водители или инфраструктура? Мы бы могли тогда сократить количество ДТП приблизительно на 30%.
Однако к подобным предложениям власти пока не прислушиваются, жалуется Мескишвили, как и к предложению изменить правила выдачи прав на вождение. Сегодня по всей Грузии функционируют так называемые автошколы, у которых не требуют лицензии на соответствующую деятельность. Акцент в них делается не на передачу необходимых знаний будущим водителям, а на заучивание номеров правильных ответов в тестах, утверждает эксперт. Последние 3 года Ассоциация транспорта отчетно добивается от властей задействования правила лицензирования автошкол, говорит Мескишвили. Среди прочих важных требований – перенос практического экзамена в городские условия. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Читаем прессу.
И в завершении программы обзор юго-осетинской прессы в Цхинвале его подготовила наш корреспондент Зарина Санакоева.
Автор газеты «Республика» пишет о проблеме отсутствия осетинского народа национальной идеи. «Мы восстали в многолетнем противостоянии с противником, однако эта победа в итоге привела к парадоксу. Цель движения вперед размыта. Независимость завоевана, но что дальше? У нас ведь все еще до конца не определен даже стратегический вектор развития страны, независимое государство или перспектива вхождения в состав России. И эта окончательная неопределенность и шатание также не позволяет четко очертить контур национальной идеи», пишет он. Автор считает, что осетины как нация не могут существовать длительное время без национальной идеи. Лишенная такого ориентира интеллектуальная элита неизбежно сама идет в тупик. Поэтому руководство в первую очередь должно быть заинтересовано в наличии ясной, четкой и признанной большей частью населения страны национальной идеи. При этом не надо забывать, что каждая национальная идея неизбежно имеет религиозный аспект, фактор духовного сплочения нации. Но и тут у нас чуть ли не анархия. Религиозная часть нашего небольшого социума раскалывается между сторонниками традиционной веры, сохранившей фактически наш этнос сквозь века, общинами с недавних пор уже 2 православных церквей и многочисленными сектами. А значит, налицо отсутствие еще одного знаково цементирующего нацию элемента, пишет «Республика». Информационное агентство «Осинформ» публикует заявление КГБ Южной Осетии о ситуации в Цнилисской зоне. Пресс-служба ведомства сообщает о попытке проникновения грузинских силовиков на территорию Южной Осетии. Инцидент произошел в 4:00 8 октября. Грузинские военнослужащие нарушили государственную границу Южной Осетии и попали на сигнальные заграждения, которые, сработав, демаскировали их местоположение и заставили экстренно отойти в южном направлении, в сторону Грузии. В связи с этим, учитывая трагический опыт политики государственного терроризма, проводившийся в Грузии в отношении Южной Осетии в 2004-2008 годах, обстоятельства 5-дневной войны в августе 2008 года, факты участия граждан Грузии в боевых действиях на стороне международного террористического движения в Сирии, а также отказ Грузии подписывать договор о неприменении силы или угрозы ее применения, Комитет государственной безопасности Республики Южная Осетия возлагает всю ответственность за рост напряженности на официальные власти тбилисского режима, говорится в официальном заявлении. Газета «Южная Осетия» поднимает тему здоровья нации. Автор издания озабочен явным перекосом в сторону потребления алкогольных напитков, а именно вина. Виноделие буквально захлестнуло республику. В Сибири и на Урале принято считать, что если человек не заготовил на зиму мешок кедровых орехов, он не готов к зиме, даже если в погребе хранится большое количество солений и других заготовок. А у нас мерилом готовности к зиме стало вино, которого печатается сотни литров. Вино возведено в культ. Ему стали приписывать чудодейственные качества, способные вылечить любое заболевание, начиная от плохого сна и заканчивая сердечными заболеваниями, пишет автор статьи. Вместо виноделия он предлагает сосредоточиться на сборе, заготовке и экспорте лекарственных трав и ягод. Блогер Алан Парастаев комментирует высказывание министра МВД Игоря Ананьева о том, что, цитата, «черной масти не будет», конец цитаты. Несмотря на всю драматичность ситуации с протестами заключенных, блогер считает это заявление положительным моментом. У цхинвальцев, которые всегда гордились тем, что воры в законе никогда не имели веса в обществе и всегда ассоциировалось с порядком, царившим в обществе грузинском, это вызывает особую тревогу. Сегодня, к сожалению, куда ни глянь, всюду почитание и воровских понятий, и следование им, особенно среди молодежи. Это явление не только морально по сути, не свойственное нашему менталитету, но и способствует ослаблению силы закона в обществе, считает Парастаев. Зарина Санакоева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы, а также оставить свои комментарии. Вела программу Кэти Бочаришвили. Всего вам доброго и до завтра.